Вторая часть – отрицательная сторона догмата о поминовении усопших. Камень соблазна и притыкания. Возражение из Священного Писания. Говорят, что в Псалме 126 написано: «Игда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господня». А сон, по толкованию, есть смерть. Достояние Господня – их жизнь вечная. Итак, когда умирают возлюбленные Господом, тогда они телом принимают от Бога сон, то есть смерть. Душой же наследуют жизнь вечную, как достояние свое во Христе Иисусе. Что же о таковых молиться? Зачем напрасно просить благодеяние тому, кто получил его без прошения, говорят противники наши. На это нужно заметить, что, во-первых, если слово «возлюбленным» означает здесь святых угодников Божьих, которые, богоугодно пожившие жизни сей, свято скончались и прославились святыми, то о таковых наша православная церковь не молится, а молится она о тех, которые, хотя при смерти своей покаялись в грехах своих, но и эпитимии за них или плодов достойных покаяний за смертью не совершили. Во-вторых, псалмопевец, в приведенном месте, говоря о последнем воскресении мертвых, как бы так сказал: «По сне онном, или по смерти тел человеческих, продолжающейся до самого общего воскресения из мертвых, последует уже достояние Господне, уготованное избранником Божиим». Итак, верное толкование псалмских слов есть следующее: когда возлюбленные или верные Божьи, которых тела лежат теперь будто сном отягченные, совершат свое успокоение, тогда явится им достояние Христово, то есть все избранники Божии явятся в своих прославленных телах. А что они есть достояние Христово, приобретенное им честную его кровью, это видно из второго псалма, где говорится: «Прости от меня и дам тебе языки достояние твое». Это ясно показывают слова, следующие за выражением: «Все достояния Господне», то есть слова о сынове мзда плода чревнего. Те-то сынове и суть достояния Христа Бога нашего, достояние, имеющее явиться им по воскресении их из мертвых. Тогда они, как мзда его, по благодати будут сынами Спасителя, сынами, которых он приобрел своими трудами, своей кровью, родил их по духу и даде им область чадом Божьим быть и верующим во имя Его. Иоанн, 1 глава, 12 стих, как говорится в Евангелии Иоанна. Так и апостол Павел, и апостол Иоанн Богослов часто верующих называют чадами, чадцами, сынами. Второе. Возражают наши противники. Следующее. У евангелиста Луки Спаситель говорит разбойнику: «Днесь со мною будешь и в раи». Глава 23, стих 43. Отсюда явно, что праведники тотчас по смерти входят в рай, и никаких церковных молитв не требуется. Отвечаем на это, что разбойнику, покаявшемуся на кресте, дана была особенная, исключительная благодать Божия. Ему тогда страдающий Христос, как сострадательницу своему, явил эту милость, благоволил отпустить грехи его и должное наказание за них. Что же из этого следует? Неужели противники наши скажут, что все разбойники, наказываемые судом гражданским, тотчас по смерти в рай входят? Неужели все злодеи, всю жизнь свою проводившие в беззаконии, когда при смерти покаются, тотчас, по примеру оного разбойника, в рай призываются? О, если бы было так! Но что было с одним, то не поставлено закон всем. Некогда Валаамова ослица проговорила. Что же? Неужели скажете, что все ослицы имеют дар слова? Третье. Возражают наши противники. Если апостол Павел говорит: «Вемы, яко аще земная наша храмина тело разорится, создание от Бога имамы храмину нерукотворенну, вечную на небесех». И еще: «Желание и мы разрешитеся и со Христом быть». Послание к Филиппийцам. Если и в Апокалипсисе пишется о блажении мертвей, умирающих Господи отныне, и глаголит Дух: «Да почиют от трудов своих, дела по их ходят вслед с ними». Глава Апокалипса, 14-13 стих. То из этих мест Священного Писания не ясно ли видно, что праведники после всей жизни тотчас же идут в блаженство вечное, нисколько не требуя о себе никаких молитв церковных и ни жертв безкровных, говорят противники. Но это уже сказано выше, что мы в догмате 7 не о таковом, не о таковых говорим, а говорим о таких, которые умирают недостаточно покаявшись, ибо знаем, что праведники, отходящие из всей жизни свято и безгрешно, будучи исполнены святых дел, молитвы о себе не требуют. Но из-за таковых Святая Церковь молиться не возбраняет, особенно если кто-либо из них находится в сомнительном положении. И не напрасно бывает эта молитва, потому что приносит пользу, если не усопшему, то молящемуся за него. Но об этом после. А теперь разберем здесь сказанные слова. «Имя мы храмину вечную на небесех», — сказал апостол. А дальше что прибавил? «Аще не нази обрящимся». Подумайте об этом и оставьте ваше мудрование. «Желаю разрешитеся и со Христом выйти», — говорит апостол. Что значат эти слова? Желание апостола перейти ко Христу. Можем и мы иметь такое желание, и если будем так святы и совершенны, как апостол Павел, то, конечно, не потребуем по смерти молитвы за себя, как ему они не нужны были. Но в том-то и дело, что не все мы следуем апостолу, сказавшему о себе: «Умерщвляю тело мое и порабощаю». А слова апокалипсиса, блаженные мертвые, умирающие в Господе и прочее, во-первых, говорят о праведниках, о мужах совершенных, особенно о мучениках, а во-вторых, относятся к последнему уже времени, к последнему суду Божию, как и вся 14 глава апокалипсиса говорит об этом именно времени. А мы говорим не о том времени, но о настоящем. Четвертое. Говорят также наши противники. Если в Евангелии написано, что грешники идут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную, то ни для праведников, ни для грешников, очевидно, молитвы не нужны, потому что праведники уже получают желаемое, а в грешниках молитва будет напрасна. От вечных мук нет искупления, ни избавления, никакой надежды спасения, заключают они. Но и здесь Писание говорит о времени страшного суда, на котором все услышат последний приговор, и одни пойдут в Царство Небесное, а другие в муку вечную. Тогда действительно молитва уже не будет действовать. Но мы говорим опять, заметим, не о том времени, а о нынешнем, настоящем. Пятое. Возражают. Если экклесиаст говорит: «Вся элика обрящет рука твоя сотворите, як уже сила твоя сотвори». За ней есть сотворение и помышление, и разум, и мудрость в аде, а может и идиши. Глава 9, стих 10. То, кажется, этими словами он ясно научает, что в другом веке никому никакой помощи иметь невозможно, говорят они. Но это экклесиаст говорит о тех, которые всю жизнь свою провели в беззакониях и прямо идут в гиену, где действительно не будут иметь никакой помощи. А некоторые толкуют это место так, что экклесиаст говорит здесь о нечестивых, которые не веруют никакому воздаянию в будущей жизни, ни злым, ни благим. Шестое. Приводят возражатели и еще место из экклесиаста. «Аще падет древо на юг или на яще на север, и где же падет, там и будет». Глава 11. Из этих слов, говорят они, следует, что молитвы за умерших суетны, ибо куда упадет дерево, там и пребудет навсегда. То есть умирающий человек падет ли на добрую или на худую сторону, там уже вечно и пребудет, и о нем молитвы уже напрасны, говорят противники. Но это говорит экклесиаст о смерти телесной, потому что умирающие сами собою уже не могут восстать. Но как старые деревья, куда падают, там и пребывают, и согнивают. Если же пожелаем разумевать сие о душе, то нужно знать, что юг в словах экклесиаста означает страну спасаемых, а север – страну погибающих. Мы молимся о тех, которые пали на юг, то есть на страну спасаемых, но не достигших еще желаемого конца, не совершенно спасенных. И молимся потому именно, что сами собою они не могут достигнуть своего предела без помощи наших молитв, милостыни и безкровной жертвы не могут окончательно спастись. Точно так же, как дерево, упавшее на известную сторону, не может передвинуться на другое место без чьей-либо помощи. Седьмое. Если говорят еще противники у пророка Иезекииля, написано: «Аще беззаконник обратится от всех беззаконий своих, вся сорешение, или как будет сотворил, не помянутся ему». Глава 18. То отсюда уже ясно видно, что ни молитва, ни другие какие-либо благотворения живущих на земле не нужны таковым умершим, ибо сам Бог обещал не помянуть беззаконие их, говорят они. Но мы уже сказали, что есть грехи, подлежащие вечному наказанию, а есть и такие грехи, которые заслуживают только временного наказания. Так Давиду, хотя прощены были грехи, но не без временного наказания. Эти-то грехи мы имеем в виду, когда поминаем умерших, а грехи, подлежащие вечному наказанию, предоставляем суду Божию. Что касается истины, что грешникам, совершенно раскаявшимся, грехи не меняются, то это видно и из слов апостола: «Ни едино убо ныне осуждение сущим о Христе Иисусе». Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих. Но у нас здесь речь идет не об этом. Восьмое. Приводят слова Спасителя: «Иже веру имет и крестится, спасен будет. Веруя он не будет осужден, а не веруя уже осужден есть». И заключают противники: зачем же молиться о таких, которые спасение после смерти несомненно? Спасение после смерти несомненно. Зачем же молиться о таковых, которых спасение после смерти несомненно? Так противники наши заключают на основании своего ложного догмата, что вера без дел спасает. Но мы с апостолом Яковом говорим, что вера без дел мертва есть. Послание Якова, глава 2, 20 стих. Знаем, что вера без есть корень спасения. Но какая вера? Живая, поспешествуемая любовью. По слову апостола Павла, который говорит: «Аще имам всю веру, якую горы представляете, любви же не имам, ничто же есть». Послание Коринфянам 1, глава 13, 2 стих. Твердо это у нас основание, что вера спасает человека, но с прибавлением таковым: если не будет препятствий стороннего. Мы обыкновенно говорим: из этого семени вырастут колосья, и подразумеваем, если не скудеет солнечная теплота или влага земная, или если не будет препятствия от засухи или от наводнения и подобное. Так и то слово «истина», кто веру имеет и крестится, спасен будет. Но если не будет иметь к тому откуда-то либо препятствия, а так как препятствий со стороны бывают много, то Святая Церковь и молится о умерших, чтобы они были свободны от всяких препятствий к тому. Девятое. Для чего говорят молиться за тех умерших, которые покаялись пред смертью и, следовательно, получили уже от Господа через таинство покаяния, отпущения и разрешения грехов своих? Не о них ли говорит апостол: «Ни едино убо ныне осуждение сущим о Христе Иисусе»? Послание к Римлянам, 8 глава, 1 стих. Ну, во-первых, все ли кающиеся пред смертью приносят надлежащее покаяние, искреннее, глубокое, живое, вполне достаточное для того, чтобы удостоиться от праведного судьи совершенного разрешения от грехов? Все ли даже бывают способны к такому покаянию в тяжкие и страшные минуты смерти? Для всех этих покаявшихся, очевидно, необходимо предстательство церкви, которое бы могло восполнить то, чего у них не доставало. Во-вторых, от приступающих к таинству покаяния требуется, чтобы они не только исповедовали пред Богом свои грехи, но потом действительно отвратились от них и принесли плоды, достойные покаяния. А все умирающие вскоре после покаяния не успевают самым делом оправдать и докончить то, чему покаяние полагает только начало. Вот это-то недостающее у всех умирающих вскоре после покаяния и восполняет мало-помалу церковь своими молитвами. В-третьих, для того, чтобы удостоиться по смерти небесного блаженства, недостаточно только получить от Бога прощение грехов, а необходимо действительно очиститься от грехов и исцелиться. Ибо грешник и прощенный, но остающийся с грехами своими, чувствовал бы себя не на месте посреди праведных небожителей пред лицем Святейшего Святых, и был бы даже не способен по духовной расстроенности своей ко вкушению райского блаженства. Но молитвы церкви, благотворения, совершаемые живыми за умерших, и особенно приношение бескровной жертвы, как мы видели, могут способствовать всем скончавшимся семенем новой жизни, чтобы это доброе семя мало-помалу раскрылось в них, возросло в дерево, принесло плод, и чтобы таким образом они всецело обновились и совлеклись ветхого человека. Десятое. Как, говорят, согласить председательство церкви и молитвы живых за умерших с учением Слова Божия, что Христос есть один ходатай Бога и человеков и принес совершенное удовлетворение за всех грешников? Послание Галатам, 3 глава, и к Евреям, 7 глава, 27 стих. Говорят наши противники. Точно так же, как соглашаются предстательство церкви и молитвы живых за живых, которые заповедуют само же Слово Божие. Церковь предстательствует пред Богом за умерших, как и за живых, не собственным именем, а именем Господа Иисуса, и силою Его же безкровной жертвы, которую не пристает приносить о спасении всех живущих и умерших. Церковь заботится своими молитвами и ходатайством только усвоить чадом своим бесконечные заслуги единого ходатая Бога и человеков, давшего себе избавление за всех. Одиннадцатое. Еще возражают. Как согласить учение о благотворении влияния молитв церковных за умерших с учением Слова Божия, что лежит человеку единый умреть, и потом же суд, и что на суде Бог воздаст каждому по делам его? По смерти действительно бывает для каждого суд Божий и мздовоздаяние, но суд только частный, и мздовоздаяние еще нерешительное. И в этом-то снова обнаруживается бесконечная благость и милосердие к нам Господа, что даже после смерти, после частного суда, Он не окончательно наказывает грешников, а только предначинательно и оставляет еще длинный период времени, в продолжении которого семя добра, с каким переходят покаявшиеся грешники вечность, могло бы развиться в них и очистить их от всякой скверны под благотворным влиянием молитвы церкви. По истечении уже этого периода, когда бесконечная благость Господа успеет, так сказать, совершить все, что можно совершить для блага искупленных Его честной кровью, бесконечная правда Его произведет всеобщий и последний суд, на котором окончательно воздаст каждому по заслугам. 12. Если, говорят противники, и по смерти отпущаются некоторым христианам грехи вследствие молитв церкви, то как же исполнится слово апостола, что в день последнего суда примет кижда я же с телом содела? Послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Слово апостола непреложно, и оно исполнится как на всех людях, так точно и на христианах, которые по смерти силою молитв церковных удостоятся получить отпущение грехов. Ибо эти христиане сами, находясь еще в теле, положили начало к тому собственным раскаянием во грехах пред своей кончиною, и таким образом еще в теле соделались достойными молитв церковных и способными воспользоваться ими за гробом. 13. Наконец, вот еще возражение наших противников. Если умершие с покаянием грешники находятся в аде, то как же вспомоществует освобождение их молитвы церкви, когда, по слову Божию, из ада нет избавления и на небо оттуда не приходят? Лука, 16 глава, 27 стих. Правда, в одном месте Священного Писания говорится, что из ада нет избавления и прихода на лоно Авраамово, но в другом месте читаем, что Христос, Спаситель, не сходил по смерти душою своей в ад, яко Бог, чтобы проповедать там избавление, и, как верует церковь, извел оттуда всех ветхозаветных праведников или всех уверовавших в Него. Смотри, 1 послание Петрова, 3 глава, 19 стих. Что же отсюда следует? То, что если для одних, каков был евангельский богач, нет избавления из ада, для других, именно верующих в Господа Иисуса, оно сделалось возможным после того, как Он уже разрушил ад и извел оттуда многих. Как на небе, соответственно нравственному состоянию праведников, есть обители многие и различные мздовоздаяния, так, без сомнения, и в аде. Соответственно, неодинаковому нравственному состоянию грешников есть свои различные обители, затворы и хранилища душ. Смотри третью книгу Эздры, 4 глава. И тогда как в одних из этих страшных обителей, подобно евангельскому богачу, страждут во пламени умершие в нераскаянности и неверующие, Лука, 16 глава, 23 стих, других могли обитать, конечно, без подобных страданий, даже ветхозаветные праведники до самого пришествия к ним Христова и могут обитать умершие с истинным раскаянием и верою в Господа Иисуса грешники. Как из первых обителей или затворов адских нет избавления для узников по самому их нравственному состоянию, так и из обителей последнего рода. Такое избавление уже было для праведников ветхозаветных и, может быть, для скончавшейся веры и покаяния грешников. И в темницах обыкновенных бывают преступники такие, для которых по законам невозможно избавление и уже определена смертная казнь, а преступники менее виновные, которые при помощи ближних могут получить и часто получают свободу. То же самое должно представлять и о темнице духов аде. Смотри, первое послание Петрова, 3 глава, 19 стих. Посему-то православная церковь молит Господа о избавлении именно из ада, а не из какого-либо другого места душ, отшедших из мира с покаянием, как это особенно видно из молитвы Ия в день Святой Пятидесятницы. Так, все возражения противников догмата о поминовении усопших, делаемые ими на основании Священного Писания, оказываются несостоятельными, даже серьезнейшие из них не выдерживают здравой критики. А в заключение всего скажем о той пользе, какую приносит наше поминовение усопших не только мертвым, но и живым. Одно это не должно допустить каких-либо колебаний в истинности нашего убеждения, нашего догмата. Какая же польза от поминовения усопших? Первое. Ею же, мерую мерим, возмерится нам. Если мы позаботимся помогать усопшим, то эта наша любовь к ближнему не будет забыта у Бога, и самая смерть не прекратит ее. Когда же и сами будем нуждаться в помощи других, тогда Бог возбудит сердца их, чтобы и нам сотворили то, что мы творили усопшим. И за одну чашу студеной воды, за молитвы, проливаемые за других, меру добру на ткану и приливающуюся дадят нам на лоно наше. По неложному слову Христову. Лука 6 глава 38 стих. И в другом месте говорит об этом Священное Писание. Да сотворит Господь с нами, с вами милосердие, як уже сотвористи со умершими. Книга Руф, глава 1. Второе. Мажущий другого благоуханным миром сам прежде благоухается, так и молящийся о умершем, прежде чем ему пользу принесет сам, сам получит ее, возводя к Богу ум и сердце свое в молитве и возбуждая в себе веру, надежду и любовь, особенно же со всяким подобающим благоговением, приносящий о умершем оную страшную жертву, каких благ сподобится. Об этом знает всякий, испытавший сие. Третье. Здесь мы получаем пользу не только от Бога, всяких благ подателя, но получаем воздаяние и от того, за кого молимся. Если бы ты своим ходатайством пред царем освободил какого-либо знатного и богатого человека от заключения, в котором он находится за свои провинности, не воздал ли бы и тебе старицей, освобожденной тобою? Так и мы, если сотворим милость умершим своими молитвами, восприимем и от них, освобожденных, милость в их взаимных молитвах о нас к Богу. Апостол сказал: «Молитесь друг за друга, и друг друга тяготы носите». Четвертое. Польза нам будет и от того, что, поминая других, будем памятовать и о своей смерти. При этом нам слышатся слова Сираха: «Вчера мне, а днесь тебе», глава 38. И что может быть полезнее человеку, живущему на этом свете, памятование о смерти? Это одна философия благоприятнее всех других средств к исправлению человеческой жизни. Кормчий сидит на последней части корабля и отсюда управляет им. Так и люди, плывущие по бурным волнам житейского моря, если забывают последнее своя, то есть время смерти, плохо плывут и невозвратно погибают. Поэтому-то Дух Святый увещевает нас, говоря, «Поминай последнее твоя, и вовек не согрешишь». Сирах, глава 7. А кто же удобнее может памятовать о своей смерти, как не тот, кто поминает умерших? 5. Память о умерших открывает нам очи, чтобы видеть суету мира сего. Христос прением отверзе очи слепорожденному. Умерший, которого поминаем, что как не брение, от него же создан бысть и внеже паки обратиться. Брение, в которое все обратимся по слову Божию, земля иси, и землю отыдеши. Бытия, глава 3. Возьми это брение и приложи, как многоцелебный пластырь, к душевным очам твоим. Тотчас увидишь ясно, что все находящееся в мире сем есть суета, сует и всяческая суета. 6. Поминовение усопших есть дверь, вводящая в покаяние, есть зеркало, в котором всякий может видеть свои пороки, есть пробуждение от сна лености, есть побуждение к милостыням и другим добрым делам, есть обуздание кичения, смирение гордости, укрощение гнева, укрощение плотского беснования, утоление ненасытного лихоимания и, просто сказать, бразды, узда, предел и заграждение всякого беззакония. Столько и еще больше всего приносит пользы поминовение усопших. Прочитайте со вниманием золотую беседу, заключающуюся в слове о памяти усопших Маргарите Святаго Иоанна Златоуста. Если найдете какую горечь в этом моем писании, усладите ее тем медовым источником. Аминь.